скрипка, орган.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна.
Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы ладзіцца акцыя, якую ініцыявала суполка «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» на сайце ВКонтакте. Нагадаю, што сацыяльныя сеткі заклікаюць кожную сераду о 19 гадзіне праводзіць акцыі салідарнасці на галоўных плошчах беларускіх гарадоў і проста гуляць там без транспарантаў, сцягоў і сімболікі. Першая акцыя 1 чэрвеня была нешматлюдная, а праз тыдзень 8 на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы Беларусі выйшла некалькі соцень людзей. І вось сёння трэцяя серада чэрвеня. Нагадаю яшчэ, што учора Аляксандр Лукашэнка прыгразіў, што ўлады не дапусцяць несанкцыянаваных акцый і страйкаў у краіне. На Кастрычніцкай плошчы сёння працавала наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык, і вось што яна перадавала з месца падзеяў.
Стаю не зусім на Кастрычніцкай плошчы, стаю на вуглу вуліцы Энгельса і праспекта Незалежнасці. Людзей выдавілі з Кастрычніцкай плошчы яшчэ да пачатку самой акцыі, мусіла распачацца 19-й гадзіне. Плошча была агароджана металічнымі турнікетамі, і пры прыступках Палаца Рэспублікі ў цэнтральнай частцы, у цэнтральным уваходзе зараз цэлу гадзіну ўжо працягваецца рэпетыцыя параду 3 ліпеня актывістаў БРСМ. Тым не менш, моладзь, людзі сталага веку, вельмі многа людзей сталі скаплівацца, сталі падходзіць плошчы і сталі збірацца ўздоўж гэтых турнікетаў, ўздоўж праспекта самога Незалежнасці, насупраць каля дома афіцэраў у парку, у скверы. І калі стала больш людзей, то з'явіліся супрацоўнікі ОМОНу у чорнай форме, якія сталі перагараджваць падыходы. Дарэчы, дадам, што яшчэ з Кастрычніцкай плошчы прымусілі сысці ўсіх журналістаў, забаранялі здымаць, нас спрабавалі затрымліваць і людзей, і журналістаў у тым ліку, не дазваляючы здымаць тое, што адбываецца на плошчы. Ну і калі людзі вот ўжо сталі збірацца тут, пры Кастрычніцкай, то перагарадзілі праход ад крамы цэнтральнай, ад вугла Незалежнасці і Энгельса ўздоўж усёй Кастрычніцкай. Перагарадзілі таксама частку праходу ад па вуліцы Энгельса, каля дзе аблвыканкам, гэта якраз з боку ад Палаца Рэспублікі. Тым не менш, моладзь працягвае збірацца, тут спрабуе так вот нейка самаарганізавацца, нейкія тут спевы ладзяць. Прыйшоў Владзімир Некляеў і таксама паспрабаваў гаварыць з супрацоўнікамі міліцыі, з кіраўніком прэсавай службы, спрасіў патлумачыць, ён, журналісты, прасілі патлумачыць, чаму людзей не пускаюць праходзіць, чаму адбываецца, што тут адбываецца ўвогуле. Ну і так ён і патлумачыў, што гэта рэпетыцыя, а чаму не папярэдзілі людзей раней да гэтага, сказаць нічога не змог. Супрацоўнік прэсавай службы проста не мог адказваць на пытанні, якія яму задавалі. Ну, вось такім чынам акцыя як бы працягваецца, яка і не адбылася, і адначасна яна як доўжыцца. Народу скаплюецца і вельмі шмат на процілеглым баку. Зараз бачыш шмат журналістаў, якія стаяць там у якія тачылі Владзімира Некляева і кіраўнікоў прэсавай службы. Працоўнікі міліцыі зараз крычаць у свае мегафоны, што просім разысціся, не займаць праходу. Ну, а ім так і адказваюць, што якраз што яны стварылі гэтае супатварэнне і замінаюць гэтым праходам людзей. Ну, я толькі, можа, коротка дадам, што гэта трэцяя акцыя, якая абвешчана ў сацыяльных сетках, як рэвалюцыя пра сацыяльную сетку, так яна і называецца, ў інтэрнэт-сайце ВКонтакте. Першы раз сабралася каля сотні чалавек, от мінулый раз каля 500, ну зараз я ўжо магу сказаць, што некалькі тысяч. І людзей ўсё прыбывае. Вот все гэтыя намаганні перапыніць праход прыводзяць да таго, што людзі проста збіраюцца на процілеглым баку праспекта, і іх ўсё болей.
Галіна, а транспарт працуе нармальна? Метро, станцыі метро адкрытыя, не закрытыя ад пасажыраў?
Так, дзякуй за пытанне. Сапраўды, метро перакрытае. Метро, станцыі Кастрычніцкая перакрыта ўваход, не пускаюць праходзіць людзей у метро і не выпускаюць. Не магу сказаць, сам ёсць прыпынак станцыі метро Кастрычніцкая, але ўваход у яго заблакаваны. Транспарт рухаецца пакуль што без зменаў, хаця такія нейкія пробкі з'яўляюцца. Не магу сказаць, ці яны стыхійныя, ці яны То есть они выпадковые, все они одно слово спровокованные водителями. Але вот три, которые часто спынены. Ну и бачу зараз, что вот начинают вытеснять людей на вот этого маленькой, малюсенькой просторы на Кастричницкой, якая отгорожена. Тут литерально мы пару метров от дороги до огороджи. Это вот есть Кастричницкая площадь, где еще были люди, вот зараз их вытесняют цалком с площади.
Дякую, Галіна. Нагадаю, гэта была Галіна Абакунчык з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сёння адбываецца акцыя, арганізаваная суполкай «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ВКонтакте. Мы звяжемся з Галінай Абакунчык яшчэ хвілін праз 15, а зараз працягваем нашую праграму і праз хвіліну перайдзем да іншых тэмаў.
Навіны свабоды.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў, журналіст Ігар Банцар, пачаў галадаць за кратамі. Яго затрымалі 14 чэрвеня раніцай, а сёння пакаралі арыштам 5 сутак за дробнае хуліганства, нібыта за нецэнзурную лаянку. Ён абвясціў сухую галадоўку, перадае наш карэспандэнт.
Сёння раніцай Ігара Банцара даставілі ў аддзяленне міліцыі цэнтр, што ў горадні на вуліцы Гарадзінчанскай. Праз некаторы час туды прыехала суддзя Ленінскага раённага суду Ксенія Стасюкевіч, а таксама абаронца Ігара Банцара адвакат Уладзімір Кісілевіч. У пастарунак не пусцілі журналістаў і калегаў Ігара, але яму ўдалося рассунуць маркізы на вакне, і журналісты ўбачылі яго ў чырвонай майцы з надпісам «Свабода», пасля чаго міліцыянты адцягнулі Ігара ад вакна. Пасля суду з пастарунка выйшаў адвакат Уладзімір Кісілевіч. Ён
Судья Ленинского района Стасюкевич признала виновным Банцера Игоря Романовича и назначила административный арест 5 суток. Значит, зараз я с Банцером размовляв, и он объявил сухую голодовку. До речи, он уже не есть с вчерашнего дня, так что 6 дней он практически будет голодать.
Адвокат Киселевич удокладнил.
Обвинователи в мелком хулиганстве. Два сотрудника милиции написали протокол, где сведшить об том, что Банцер ругался грубой нецензурной бранью. Я так само заявил и Банцер, что какое бы решение постанову суд не принял, это политично мотивовано, все это сделано для того, как Банцер не трапил 17 числа в пятницу, когда будет суд над Почобутом, потому что я в своем выступлении сказал, что Банцер является одним из активных в Союзе поляков, який опекуется миновито Почобут. По санкции артикула 17.1 там есть штраф от 2 базовых до 30 базовых величин и есть арышт. Могла бы дать и штраф.
Рашение суду каля пастарунка на Городничанской чакала кіраўніца Союзу поляков Анжеліка Арэхва с малым дзіцем на руках.
Я спадзявалася, что нечто такое будет, потому что лічу, что это все связано с процессом пачобута и хочуць, каб Ігар на гэты процесс не трапіў. И у пятницу, тому это 5 суток.
Жонка журналіста Андрея Пачобута Оксана так само была на Гарадничанской, чакала, что вырашить суд относно Ігара Банцара. И она сказала.
Это было чакано, что его посадят. Только я удивилась, что ему дали 5 суток, але кажут, что по тому артикулу, по якому его судили, это только 5 суток. Тому я не ведаю, что будет далее. Альго его могут спровоцировать некие еще добавить ему, альбо его снова затримают в понеделок. Бо я не думаю, что конечный суд над Почобутом в пятницу не скончится.
Нагадаем, что суд у Городни над журналистом газеты «Выборчай» Андреем Почобутом почался у авторок. Протягнется у пятницу после неких удокладнений о обвинувачении. Журналиста обвинувачивают о образе и поклепе на президента. Процесс над Почобутом закрыты. Але каля суду сбирались ягоные прихильники, журналисты, сябры Союзу поляков.
Это было поведомление нашего городенского корреспондента. Нагадаю, вы на хвалях Радио Свобода, а зараз для микрофона Олег Грудзілович за глядом новинок политвязнев.
15 червня у кватэры бацькі Мікалая Статкевіча, Віктара Статкевіча, які жыве ў Баранавічах, зазваніў тэлефон. Аказалася, гэта сын Мікалай Статкевіч са шклоўскай калоніі. Грамадзянская жонка, экс-кандыдата на прэзідэнты Марына Адамовіч, паведаміла свабодзе.
Мікола патэлефанаваў бацьку, это дазволены званок з калоніі, это па сутнасці першы раз, калі ён здолеў патэлефанаваць. Мой сын паведаміў коротка, што яго ўсё нармальна, што ён урэшце можа дыхаць паветрам, глядзець на неба, быць на вуліцы. больнице. Так что в этом сэнсе просил за его не турбоваться. Будет телефоновать, сказал, это будет дозволено раз в 20 дней.
Поводле звесток со Шлоцкой колонии, куда изместили Статкевича, самое менее 2 тыдни он еще будет у карантине. Только потом станет ведомо про отряд, куда размерковали вязня, и про то, что дали ему некую працу. Нагадаем, так само у Шлоцкую колонию трапили удельники площади Александр Класковский и Дмитрий Новик. Мать Андрея Санникова отримала отмовный отказ на свою заяву про то, как ее сына накировали для отбытия покарания не у Новополоцкую, а в любую иншую колонию. Алла Владимировна Санникова зверталась у департамент выконания покарания Министерства внутренних справ с этой просьбой после того, как доведалась про вельми дренную экологичную ситуацию у колонии номер 10 у Новополоцку. Еще одна вестка, якая засмутила мать Санникова, что отмовили у спотканні з ним ягоной жонцы Ирине Халіп. Коли буде розгляд касаційної скарги на присуд, невідомо, хоча Андрій з протоколом уже ознайомився, сказала Алла Санникова.
Так там же с этим протоколом не только он знакомится, а все эти ребята уже единые.
То есть касация покуда не призначена?
Нет, не
надо.
Дату не сказали.
От Дар'ї Корсак, жонки былого пресового секретаря Санникова Олеся Трошенкова, стало ведомо, что на Володарце с Санниковым сострелися следчие войсковой прокуратуры, якія проверяют скарги вязня у СИЗА КДБ на катаванні. 14 червня таки допыт с уделом адвоката отбылся и у Дар'ї Корсак. Поводле ее, 16 червня на эту тему у Витебской колонии повинны опытать Александра Трошенкова. Про то, что у СИЗА КДБ для отримания певных показаний оказывали незаконный физичный и психологичный тиск, заявили экс-кандидаты президента Олесь Михайлович и Владимир Некляев, вязни Александр Трошенков да иншие. Ведомо, что у войсковой прокуратуры уже каля месяца ведется проверка этих заявов. У колонии Волчи Норы под Ивацевичами на споткание с сыном выправилась Марина Лобова. Мать и политвязни Эдуарда Лобова сподеется состояться с ним до разгляду его некассационной скарги, призначенной на 17 червеня.
Да, ну и заодно рискнула попросить свидания у судьи, но она мне дала. Вот, поэтому завтра поеду на свидание и буду передавать ему передачу.
Активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова осудили на 4 года, небыто за сбитие Минаков у Менску за день до президентских выборов. Эдуард каже про провокацию спецслужбов. Так само у Ивацевской колонии тримают активисты «Говори правду» Павла Виноградова, осужденного на 4 года за площу. С Виноградовым так само меркуются встретиться ягоные свояки.
Это был Олег Грузделович с оглядом на вину политвязню. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю вам головні теми дня, які ми освітляємо у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні на головних площах білоруських городів відбуваються акції солідарності, організовані якраз соціальні сітки. Активіст опозиційного союзу поляків, журналіст Ігор Банцер почав голодати за кратами. Будовників, які працюють за межою, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Разобіцяне уладами 10 дзён валюта у банках так і не з'явілася. Миколаю Статкевичу дозволили потелефонувати са Шкловской колонії батьку у Барановичі. У Могилеве открылася першая в Беларусі соціальная крама. У маці обвинаваченого у теракті 11 красавіка описали майомасць і провели ще один перетрус в вязковой хаті, де жили дядуля і бабуля зняволеного. Ви на хвалях Радіо Свобода, ми переходимо до соціальних тем. Будівників, які працюють за межою, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Про це заявив сьогодні Олександр Лукашенко, наведуючи будівничу пляцовку у мікрорайоні номер 5 поселку Усходні у Менску. Сьогодні регіональні кореспонденти Свободи записали меркування білорусів, які самі або їх діти і свояки змушені виїжджати на заробки за межу. Найперш у Росію. Нярэдка такія выезды спалучныя з рызыкай для здароўя і нават жыцця. Гаворыць Сергей Занька, жыхар Ганцавіцкага району на Берасцейшчыне.
У Ганцевича каждый второй гастарбайтер, потому что работы нигде нету ничего. И едут люди, а что, как бы семьи кормить?
Рызыкованная праца.
Конечно, так бывает и не рассчитывается, с полгода проработал, хорошо, что живой еще приехал. Тут же дают деньги, а следом забирают бандиты.
У минулым годе у Ганцевицким районе пахавали каля 10 гастарбайтеров, забитых або тых, якія стали ахвярами няшчасных выпадков на будоўлях у России. Наступная гісторыя ад бацькі Анатоля Гордзіча, таксама жыхара Ганцевіцкага району, які, як кажуць, вырваў з небяспекі ў Расіі свайго сына гастарбайтера.
Ну, было там проблем. Первый раз с паспортом, там, авантюры. Многие ж зарабляюць, потым просто не аддаюць к концу, абяшаюць.
считаются потом. Обещанно не отдают. Так я вам позвоню, скажу, дрепай, пока не поздно, да все.
Ну вот Лукашенко хочет примусить их, чтобы они оплатили 100%. Они будут работать в России, а тут в Беларуси их будут спогонять.
Где ж ты, то, что будет. Это накрутки. Конечно, тут проблема.
Наступны суразмоўца Мікалай Дудко, таксама з Палесся. Сёлета ён таксама паспытаў горкага шчасця гастарбайтера ў Маскве. Вось яго кароткая споведь.
Работал у частным прадпрынімацеле. Мы строілі яму дом. Он платил, как договорился с нашим посредником, который нас туда завез. И тому посреднику платил такие же деньги, как и нам, хотя тот и не работал. А хозяина жаловаться нечего, потому что он нам и жилье бесплатно предоставил, и за столовую платил. Только вот этот посредник, который нас загнал, этот, конечно, придурок, он нас обманул. Да? Он мог бы нас вообще не заплатить. Во-первых, там долбают за регистрацию очень сильно. Месяц у нас не было регистрации последней. В Москве, как мыши сидели, боялись куда-нибудь сунуться. Там хватают, забирают, короче, деньги могут забрать, все.
Рызыка великая, и кто думает, что это легкие гроши, они помыляются.
Да ну ты что, это там опасно. Особенно, если ты не знаешь, на авось поехал, это лучше не ехать туда, потому что очень опасно.
Гаврил Миколай Дудко с Полесья, який паспытаў горкага шчасця гастарбайтара ў Маскве. Нагадаю, што гастарбайтараў, беларускіх будаўнікоў, якія працуюць за мяжой, будуць прымушаць на 100% аплачваць камунальныя паслугі і медычную дапамогу. Пра гэта сёння заявіў Александр Лукашэнка.
Хто нас пахваліць, калі самі сябе не пахвалім? Нас хочуць пералавіць. Няма праўды ў берасці. Расейшчыны паменшала. Пра гэта і яшчэ пра жывы тавар у новай перадачы званочкі.
Званочкі Яна Максімюка слухайце пазней у нашай праграме. Дзеянні ва ўмовах эканамічнага крызісу, вызвалення палітвязняў, правядзення свабодных і справядлівых выбараў – такімі бачаць для сябе галоўныя задачы на бліжэйшы час беларускія хрысціянскія дэмакраты. Сёння пра гэта на прэсавай канферэнцыі гаварыў сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні партыі, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віталь Рымашэўскі. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Віталь Рымашэўскі лічыць, цяпер самы зручны час, каб патлумачыць беларускаму грамадству сувязь эканамічных і палітычных працэсаў.
Раней, магчыма, было складана людзям патлумачыць, чым заганная наша палітычная сістэма, да чаго яна вядзе, навошта нам патрэбны свабодныя выбары. Цяпер прыйшоў час казаць людзям праўду і тлумачыць, што сучасны эканамічны крызіс наўпрост звязаны з палітыкай, з нашай заганнай палітычнай сістэмай, што ніякія крэдыты, ніякая антыкрызісная праграма не будзе працаваць у Рэспубліцы Беларусь, пакуль не будуць выкананы палітычныя патрабаванні. Асноўныя палітычныя патрабаванні – гэта свабодныя выбары, гэта свабода сродкаў масавых інфармацыі і свабода дзейнасці грамадскіх арганізацый і палітычных партый.
У кантэксце гэтай заявы да кіраўніцтва БХД узнікла пытання пра яго стаўленне да рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Віталь Рымашэўскі сказаў, што хрысціянскія дэмакраты падтрымліваюць эту акцыю, а Дзяніс Садоўскі патлумачыў.
Роля палітычных партый – гэта дапамагаць, калі гэта трэба, каардынаваць гэту працу. Тут не трэба сапраўды лезці з цягамі. Може комусь нават і перешкоджаць потім долучитися до гэтай акції, тому що гэта акції такі соціальні, про соціальні сетки, гэта вельмі така своєособливе згуртування людей. Ми з ними весь час у контакті, шмат наших людей туди
і в Фейсбуку,
і в Фейсбуку, некаторые в Love Journal. Шмат наших людей удзельнічають, ми, безумовно, гэта заахвочуємо, але, безумовно, треба так само глядіць, що буде найбільш ефективно. Прийти там запіаритися, але після гэтага, каб ці акції почали розганяти, або каб садри ці акції набирали обороти, каб поширалися і каб сапраўды з гэтага був плён.
На протягу ближайшого місяця християнские демократи збираються провести во всіх регіонах 100 пікетів до інших акцій у підтримку палітвязню, пачаць збор подпісаў аб іх неадкладным вызваленні. З гэтай нагодай я спытаў Віталя Рымашэўска, ці збіраецца БХД прыцягнуць да акцыяў іншыя дэмакратычныя сілы.
Я перакананы, што ў кожным рэгіёне акцыі па зборы подпісы будуць праводзіцца супольна з іншымі палітычнымі сіламі. Мы можам чагосьці дасягнуць толькі калі пазіцыя будзе кансалідаваная. На сённяшні дзень вядуцца перамовы ў рамках рады дэмакратычных сіл вельмі актыўна, і мы маем там свае прапановы. Я думаю, што ёсць перспектыва, тое што вось у ближайшие на тыдні будуть уже вручены вынеки совместных решений.
Сказав Радіо Свобода, сустаршиня Архкомітету по створенню партії Білорусько-Християнської Демократи, були кандидат у президенти Білорусі Віталь Ромашевський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз вернемося до теми теракту 11 красовика. У матці одного з обвинувачених у теракті описали майомості, провели ще один пиратрус у в'язковій хаті, де жили дядуля і бабуля зняволеного. Сам він не був у той вёсці більш за 10 годів. Повідомлення з Вітебску.
Мати одного з двох обвинувачених у організації вибуху у Мінському метро 11 красовика розповіла, що син тепер на психіатричній експертизі. Медики повинні зробити висновок на кон стану ягоного психічного здоров'я. Мати найбільш хвалюється за фізичне здоров'я. Хлопець хронічно хворіє на астму алергічного походження. Менавіта тому він давно не їздив у вёску, де жили його бабуля і дядуля. Але 14 червня туди приїхали слідчі з піратрусом, розповідає мати.
Ну, там старенький уже дом, родители умерли 13 лет назад. Ну, смотрели в доме, по сарайкам, просто спросила, а что вы конкретно ищете? Искали какой-то домкрат.
Напередодні у ЕЕ писали майомость у Витебской квартиры. Пиролик описанной майомости мати не покинули.
Я говорю, имущества нет, что было его там одежда, что действительно он покупал. Это изъяли, вот когда был второй обыск. Посмотрели, что у меня в квартире есть такой вот телевизор, там второй телевизор, компьютер. Я им просто сказала.
Мати не вірить у летичність сина до вибуху Мінським метро. А проча гэтага абодву зняволених у СІЗАК ДБ хлопцаў вінаваціць у організації двух вибухов у Вітебску у 2005 годзе, у організації вибуху 4 липня 2008 года у Мінску, а так само у 14 злочинствах, здійснених з 2000 по 2011 год у Вітебскім районі ДСК, де жили меркаваныя терористы. Сергей и Андрей выросли с обвинуваченными у соседних дворах.
С 14 преступлениями это какой-то бред. Я такого не помню.
То есть они такой большой район, чтобы скрыть 14 преступлений.
Это, как говорили, нашли там тетрадку с формулами, вычислениями какие-то в подвале. А бабуся вышла и сказала, вы что? У нас лампочки никогда не было в подвале, а тут лаборатория.
После затримания сябра Сергей вырешил связаться с журналистами и написал электронный лист у «Комсомольскую правду». Але про телефон ему загадали не заминать следству.
На следующий день звонок, неопределенный номер. Сказал, что он из КГБ, ну, что, мол, может, не надо там лишних слов говорить кое-кому. Но они мне, вот когда вызывали меня в КГБ, тоже звонили, номер неопределенный. Спрашивают, как можешь их характеризовать? Только я начинаю что-то хорошее о нем говорить. Что... Ну, сразу разложил ручку, я уже не записывал.
Віталь, ще один сябр обвинуваченого, не бачить мотиву злочинства, тому сумнеється у справедливості затримання.
Для дестабілізації положення, яке і так дестабілізоване, це чушь. Опять же, я не представляю, що, знаєте, як, допустим, взяти, там, смішати там, ацетон там, з цим, в каких-то пропорціях. Це треба образування мати, у нього немає цього образування.
Днями було обвещено, що термін слідства по справі вибуху 11 красовика протягнути на непевний термін. Сябри міркують, що час потреби каб люди крыху забыліся пра выбух у штодзённых клопатах і што следчым проста не стае доказаў супраць абвінавачаных.
Это были новины у справе об теракте 11 красовика. Нагадаю, вы слухаете Радио Свобода. И зараз мы вертаемся на Кастрычницкую площу у Менску, где працует наш корреспондент Галина Абакунчик. И где сегодня отбывается акция, организованная суполкой «Революция про социальную сетку» у нас сайте ВКонтакте. Галина, расскажите, что там отбывается в эту хвилину.
Я заранее хочу попросить пробачения, коли будет раптом дренно чутно, бо тут вельми отповедные умовы, можно сказать. Тут вельми мало места для людей. Людей становилось вельми шмат, и милиционеры отгороживают все уваходы, у двор, у парк, усюды, и вытесняют людей с улицы. Тому доводится вот у таких умовах передаваться, тут побач люди, побач машины, и тому вельми шумно. Что было за эти несколько хвилин? Значит, амаль тысяч площу Кастрычницкую от людей. Скончилась репетиция парада так званого. И людей потиху, по воле почали вытискать от Кастрычницкой площади вздолж крамы центральной. Да, вели таким чином людей до уже улицы Ленина, до перехода. Там люди спынились. Причем сотрудники милиции достатково агрессивные и не зважаются. Те тут журналисты, те тут просто люди пришли. Они не дают возможности нормально просылать, не зважаются никакие просьбы журналисты. И таким чином вот провели Владимира Микляева. гэтыя ж самыя вогнішчы вельмі вітаюць машыны, якія праязджаюць міма. Яны ўвесь час сігналяць і адпаведна выклікаюць рэакцыю людзей, таму так дастаткова шумна. Значит, калі людзей выціснілі да пераходу, даволі пылені на збоку ў крамы цэнтральнай, я перайшла на процілеглы бок. А пакуль я перайшла, тут перабеглі супрацоўнікі АМАПу ў чорнай форме і супрацоўнікі міліцыі ў звычайнай міліцейскай форме. І яны выціснілі людзей ад сквера, які насупраць Кастрычніцкай плошчы. Таксама ў абодва бакі. Таксама заблакавалі праходы. Ужо нельга прайсці, на свяце тут тры шэрагі, і нельга прайсці ні ў адзін бок уздоўж Кастрычніцкай плошчы, нават на супрацьлеглым баку. І тым чынам паціху пачынаюць выціскаць людзей і ўжо з процілеглага боку. І людзей ідуць трыма шэрагамі і вот такім чынам выціскаюць людзей, і гэта выклікае адпаведную рэакцыю. Вот людзі воплескамі пратэстуюць, і таксама машыны на вуліцах. На гэтым жа самым баку зараз знаходзіцца Владзімір Некляеў. От падавалася, што ён ужо пакінуў гэтае месца, аднак не вярнуўся, і таксама зараз яго людзі вітаюць тут на гэтым баку вуліцы. Такім чынам акцыя, якая нібыта не адбылася, яна працягваецца. Нагадаю я, што гэта адбываецца на тле таго, што напярэдадні прокуратура распаўсюдзіла такое паведамленне, што усе незаконныя дзеянні, ці, скажам, заклікі да нейкіх акцыяў будуць жорстка карацца, бо такая інфармацыя з'яўляецца ў сацыяльных сетках. Так паведамляла прокуратура.
Дзякую, Галіна.
Заклікі. Тут сотні людзей так дакладна прыйшлі.
Дзякую. Галіна, дзякую. Нагадаю, это была Галіна Абакунчык з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе адбываецца акцыя салідарнасці, арганізавана сацыяльнымі сеткамі. Далейшыя навіны пра тое, што адбываецца ў Менску, слухайце ў нашых выпусках навінах на пачатку кожнай гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю вам галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у нашай сённяшняй праграме. Сёння на галоўных плошчах беларускіх гарадоў адбываюцца акцыі салідарнасці, арганізаваныя праз сацыяльныя сеткі. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў, журналіст Ігар Банцар пачаў галадаць за кратамі. Будаўнікоў, якія працуюць за мяжой, будуць прымушаць на 100% аплачваць камунальныя паслугі і медычную дапамогу. Праз абяцаныя ўладамі 10 дзён валюта ў банках так і не з'явілася. Мікалаю Статкевічу дазволілі патэлефанаваць са шклоўскай калоніі бацьку ў Баранавічы. У Магілёве адкрылася першая ў Беларусі сацыяльная крама. У маці абвінавачанага ў тэракце 11 красавіка апісалі маёмасць і правялі яшчэ адзін ператрус у вясковай хаце, дзе жылі дзядуля і бабуля зняволенага.
Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Штодня назіраючы, як імкліва мяняюцца ў Беларусі эканамічныя рэаліі, людзі спрабуюць разабрацца, чаму дакляраваныя ўладамі стабільнасць і росквіт так хутка скончыліся. І хто павінен несці адказнасць за палітыку, якая прывяла народ да выпрабаванняў, параўнальных хіба толькі з перыядам распаду СССР. На гэту тэму значная частка нашай пошты апошніх тыдняў. Пачну сённяшнюю размову з ліста Алексея Падсвільскага з Глыбоцкага раёна. Слухач апісвае сённяшнія рэаліі звычайнага беларускага пасёлка, які ўлада запісала ў аграгарадкі, і таму тэарэтычна ён павінен быць у значна больш выйгрышным становішчы, чым іншыя падобныя мястэчкі. Але што ў сапраўднасці? Алексей Падсвільскі піша. Калі раней Падсвілле было звычайным гарадскім пасёлкам, то цяпер лічыцца аграгарадком. Але праблем ад гэтага меней не стала. Статус аграгарадка нібы дэкарацыя, толькі захіліў старыя праблемы. Разбітыя дарогі, якія перыядычна падлатваюць пры любым надвор'і напярэдадні начальніцкіх візітаў, пастаянныя змены кіраўніцтва мясцовага льнозавода, старая бальніца, дзе сумленна працуюць, напэўна, ейныя равеснікі, некаторым дактарам ужо па 80 год. Лазня с ржавыми трубами, облупленными стенами и вытертой подлогой. За лето сяк так отремонтовали только цирульню, але керуниство, кажуть, отрапортовало про капитальный ремонт усёй лазни. У свой час подсвильский завод харчовых продуктов славился смачным овсяным печеньем и журавинами у цукровой пудры. Але былому директору больше по густу пришлось плодово-ягодное вино, и зараз его выпускают до 9 миллионов литров за год. Пьют танное вино школьники, жанчыны, старые, а про мужчины говорить нема чего. И нават у молодого директора винзавода не вытримало сердце, помер. У фирмовой краме от завода вино продают с минимальной гандлевой наценкой. У многих крамах чернила дадут нават без грошей, на повер, под запись у сшитку, а потом еще и подмануть. Люди по крысе спиваются, на глебе бытового алкоголизма учиняют страшные злочинствы. На жаль, керовников это задовольняя. Люди, залежные от алкоголю, бесправные и выконают любые загады и потребования. Яны без перечения будут працовать и в выходные дни, и на особистым подворку начальника. Написал своим листе на свободу Алексей Подсвильский из Глыбоцкого района. Слухач так само описывает шерох прикладов службовых злоуживаний на некоторых подсвильских предприемствах и во установах. Гэтые приклады он приводил и в своем попереднем дописе. И вельми незадоволены, что тая частка листа не была процитована в эфире. Алексей пишет. Коли первая полова письма, где шла размова о предвыборчей кампании, была зачитана, то другая частка, где говорилось об конкретных проблемах и фактах, неяк выпала с вашего поля зроку. А что так? Не формат? Ці на свободе уже нема свободы и з'явилася цензура? Чому ж вы замовчуваете факты про солодкое життё чиновников за некомпетентности и коррумпованности, яких пакутуют простые люди? Пытается Алексей Подсвильский из городского поселка Подсвилля Глыбоцкого района. Справа тут, спадар Алексей, не у цензуры. Коли мы с вашей допомогой избираемся обнародовать некие конкретные факты злоуживания или злочинства у певных службовых особов, то повинны быть упэўнены у докладности таких звесток. Мы не маем магчымасці досканала проверить усе выкладзеныя ў вашым лісце звесткі. Тым больш, што сам вы падпісаліся відавочна выдуманым прозвішчам, а зваротнага адрасу ўвогуле не ўказалі. Мы з разуменнем ставімся да жадання некаторых нашых аўтараў захоўваць інкогніта. Ведаем, наколькі рызыкуе ў сённяшніх беларускіх умовах той чалавек, які наважваецца адкрыта выказваць уласны пункт гледжання на грамадскія праблемы. Однако, коли заходит размова про обвинувачение конкретных особов у серьезных службовых злоуживаниях, тиналых злочинствах, тут потребования до информации, якая огучивается в эфиры, жорсткие. Она повинна быть докладной и старанно справдженной. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За імі перамога, а за намі істина.
Штодня на протягу червня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки.
Ви слухаєте програму «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданков. Экономичное и политическое становище, в котором опынулась теперь белорусская держава, турбует нашего слухача Миколая Корбута со Ждановича Уменского района. В своем листе на свободу он пишет: «Эта влада поломала немало человечих лёсов. И справа не только у тех, кто за свои политические переконания покутует зараз у турмах и колёниях. А куды поделися яркие оппозиционные политики Виктор Гончар, Юрий Захаренко да иншие? За все это рано или поздно виноватые повинны понести отказность. Сегодня одним лозунгом повинны стать словы «далоу такую уладу», якая довела нас до жабрадства, принижения, международной изоляции. Стабильность у нас только в одном – постоянном росте ценов. Покуль не позбавимся от этой системы, вратования не будет. Иншего выйти просто нема. Будем терпеть и далее, доведем краину до полного краху. И еще, треба, каб Международная хоккейная федерация поставила перед белорусской владой жесткий ультиматум. Альбо вызволяйте всех полезневоленных, альбо у 2014 годе чемпионат света отбудется у иншей краине. Поглядим, як они на это отреагуют. Хоккей для их – это нечто на кшталт священной коровы, написал в своем листе на свободу Николай Корбут Саждановича Уменского района. Міжнародныя спартыўныя федэрацыі імкнуцца не ўвязвацца ў палітычныя праблемы, асабліва ўлічваючы не надта ўдалы досвед мінулага стагоддзя, калі спартоўцы часта станавіліся закладнікамі палітыкаў. Беларуская сітуацыя, аднак, прыклад асаблівы. Надта сур'ёзны выклік кінуты ўсёй заходняй дэмакратычнай супольнасці. Прычым выклік гэты кінула кіраўніцтва дзяржавы, якая ні па якіх параметрах не можа лічыцца магутнай і ўплывовай у свеце. Вядома, што на працягу апошняга часу да міжнароднай хакейнай федэрацыі ўжо звярталіся некаторыя вядомыя еўрапейскія палітыкі з той жа прапановай, якую выказваеце ў сваім лісце вы, спадар Мікалай. Магчыма, што наўпрост і публічна міжнародныя спартыўныя функцыянеры ў гэты канфлікт умешвацца і не будуць, але вельмі малая верагоднасць таго, што беларускаму рэжыму ўдасца і палітвязняў у турме трымаць, і хакейны чэмпіянат правесці. А цяпер некалькі лістоў ад тых нашых даўніх сяброў, якія выказваюцца наконт праграмы ў Радыё Свабода, успамінаюць, калі ўпершыню настроіліся на нашу хвалю, адрасуюць у рэдакцыю свае прапановы і просьбы. Вось што піша Бернард Пакульніцкі з гарадскога пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Магчыма, не здзіўлю вас, але выразна памятаю, што пачаў слухаць свабоднае радыё з таго моманту, калі памёр Сталін. З'яўляюся слухачом са стажам. Хаця слухаў перадачы замежных радыёстанцый на розных мовах, але каб атрымаць дакладную і своечасовую інфармацыю, заўсёды аддаваў перавагу Радыё Свабода. Вельмі прыемна, што вы супрацоўнічаеце са слухачамі. Гэта выклікае асаблівую цікавасць і павагу да свабоды. Дзякую за такую неабходную ўвагу да людзей і за вашу працу. Калі ў вас ёсць магчымасць высылаць свае выданні, то з вялікай радасцю хацеў бы іх атрымаць і падзяліцца з сябрамі і знаёмымі. Наогул, цікавіць усё, што ў вас з'яўляецца новае. Апошнім часам вельмі цікаўлюся краязнаўствам і гісторыяй, налажваю велосіпедныя вандроўкі і падарожжы па Беларусі. Бачу жыццё простых людзей на свае вочы, маю ўласны погляд на сённяшнюю рэчаіснасць. Напісаў сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з гарадскога пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёна. Аўтар наступнага ліста Ніна Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага раёну таксама звяртаецца на свабоду са сваімі ўражаннямі і просьбай. Яна піша: «Ужо больш як 10 год я ваша штодзённая слухачка, пачынаючы з 22 гадзіны кожнага вечара. Без вас ужо не ўяўляю свайго жыцця, а менавіта разуменне таго, што ў нас робіцца. Не раз дасылала вам гукавыя лісты, некаторыя з іх потым пачула па свабодзе. Праслухала запіс «Птушак пералётных» Галіны Руднік. Мала сказаць, што мне гэта спадабалася. Я даведалася аб тым, аб чым раней нават не здагадвалася, і мне вельмі цікава. Буду рада, калі атрымаю ад вас гэту кнігу. І не толькі я. Адзін з маіх унукаў, такі ж аматар гісторыі, як і я. Думаю, і ён з задавальненнем пазнаёміцца з гэтай кнігай і асэнсуе тыя факты, пра якія можна даведацца толькі ад вас». Напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага раёна. І апошні ў сённяшнім аглядзе ліст ад Міхаіла Місючэнкі з вёскі Гарнастаева Капыльскага раёна. Ён таксама наш даўні і адданы сябар. Спадар Міхаіл піша: «Ужо больш за 40 гадоў слухаю перадачы «Свабоды», а таксама іншых радыёстанцый, якія, памятаю, у Савецкім Саюзе называлі варожымі галасамі. У той час слухаць іх было вельмі цяжка, бо моцна глушылі. Цяпер часам тэлефаную на менскі нумар «Свабоды», выказваю свае думкі наконт падзеяў у краіне і свеце. Падабаюцца ўсе перадачы, асабліва «Званочкі» з Яном Максімюком, дзе могуць выказацца ўсе і прыхільнікі радыё, і ягоныя праціўнікі. Апошнім часам вы шмат паведамлялі пра судовыя працэсы над удзельнікамі Снежаньскай плошчы. Слухаў кожны дзень. Хачу пажадаць мужнасці і цярпення ўсім, хто зараз знаходзіцца за кратамі, таксама іхным родным і блізкім. Маю да вас просьбу, вельмі хацелася б мець у сваёй бібліятэцы кнігу Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», а таксама, хоць і сорамна прасіць, дыск з сатырычнымі песнямі Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Вельмі яны мне падабаюцца, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Місючэнка з вёскі Гарнастаева Капыльскага раёна. Дзякую вам, паважаныя сябры, за цёплыя словы на адрас свабоды, за вашыя ўспаміны і ўражанні. Мы працягваем свае выдавецкія праекты. Лепшыя перадачы, якія гучалі ў нашым эфіры, з'яўляюцца ў выглядзе кніг і дыскаў. Кнігу Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», пра якую вы згадваеце ў сваіх лістах, мы ўжо выслалі на адрас дзясяткаў нашых сяброў, аўтараў найбольш цікавых допісаў. Неўзабаве атрымаеце яе і вы. Што да дыска з песнямі «Саўкі ды Грышкі» ў выкананні Лявона Вольскага, ён пакуль не выйшаў, але з'явіцца на працягу бліжэйшага часу. Яго ў якасці падарунка таксама атрымаюць удзельнікі клубу сяброў свабоды. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю вам галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у нашай сённяшняй праграме. Сёння на галоўных плошчах беларускіх гарадоў адбываюцца акцыі салідарнасці, арганізаваныя праз сацыяльныя сеткі. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў, журналіст Ігар Банцар пачаў галадаць за кратамі.
Будовників, які працюють за межой, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Про обіцяне владами 10 днів валюта у банках так і не з'явилася. Миколаю Статкевичу дозволили потелефонувати со Шкловской Калёни батьку у Барановичи. У Могилёве открылася першая в Беларуси социальная крама. У мати обвинувачанага у теракте 11 красавіка описали маёмасць и провели еще один пиратрус в вязковой хате, где жили дядуля и бабуля зняволеного.
Радио «Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Сямашко, и сегодня нас шакая вандрука на малую родиму высокопоставленного чиновника администрации Лукашенко. Украине по серым небам. Невеликая вёсочка с экзотичным назовом «Росский селец» – малая родима деючего керовника Витебской областной вертикали Александра Косинца. Я ехал на Аршанщину, как помеж іншага поглядеть, те отбилося на житті вязковцу тое, что их земляк стал першим человеком в области. А шосы раніцы на пад'їзді до вёскі разгаварыліся 69-гадовай Зоі Миколаївнай, ці просто Миколаївнай, які яе клічуць усе. Кабета проспявала, так мовіць, ранішнюю оду віцебскому губернатору.
По газеті «Віцебський рабочий» в осені. Мне нравится. Очень хороша статья, она у меня лежит скована. Что помогать всем товаропроизводителям, где работают рабочие и держат корову, ему обязана та организация помочь заготовке сена. Должны выписать зерна. Я думаю, поеду в райпо, эту статью я положу. Картошку мне примите, как положено. Мне много картошки. И сдать ее я не могу. Мне звонят в райпо, я сама работаю в торговле. Везите на хранилище. Рука, машину заплатить. А я не хочу отдавать без себя картошки. Иначе ведь плохую мне положат, а я сама с погреба выбирала. Она зиму лежала в погребе. Там он мне будет говорить 5%. Я говорю, многовато. Он говорит, ну для вас 3. 3% от 100 килограмм, 3 килограмма скидки. Заслуга Косинцев.
Пожилые женщины, что сидели побач, почувши размову, разом заговорили про наденное. Пенсии отстают от росту цен. А и тут всех перекрыла говорка Миколаевна.
Что я хочу? Почему пенсионеры, которые из всех руководящих органов нашей Белоруссии, получают пенсию? Коэффициент 4. На основании блата, значит, за себя проголосовали. Мне пенсии дали сразу 96 тысяч. Но я-то работала на льнокомбинате, вредном цеху. Они правильно мне начислили. Теперь у меня 580.
Ну, а номенклатура, коэффициент 4.
Почему им пенсия 1,5 лимон? Тяжелый труд, ответственный. Вы же со стороны все имели, покажи. Она работает доярка в резиновых ботах. Так, ей пенсия надо 600.
Почему теперь корову не завозить?
Во-первых, старость. Во-вторых, нет помощи с колхоза. Председатели меняются очень часто. Нет поля у нас на привязи держать коров. И сейчас бы мне дали корову бесплатно, я бы ее не взяла. Я работяга. Я сейчас завела вьетнамских свиней. Это травоядные животные. Они меня ходят по двору, поесть травку. Я говорю, ну-ка домой. Все как один домой, 10 штук. Если бы я завела двух свиноматок, я бы круглый год ела диетическое, без холестерина мясо, которое теперь стоит 40 тысяч говядины.
От шаши до вёски пару-тройку километров идем с былой дояркой с подарами Лилии Демяшкевич, якая выконывая роль гида.
Это Нованский.
Да. Буду коттедж.
Заместитель Косинца.
Видно, будут жить тут. Как найдет на пенсию, предлагали, наверное, строить. Печку сделали. Свежий поэт.
Земля добрая вроде.
Конечно, если урожай добрая. Тут я говорю, водка. А вот о, Николаевна, о, корреспонденту вяду, и Дарья.
Насупрость свежеошаляванной да побеленной пустельной хаты батьков Косинца призимистая хатина его тетки. Крыху согнутая бабуля с киёчком шпацирует до нас.
Доброе здоровье. А как вас зовут?
Меня Виталь.
Вера Николаевна. Лапо.
А сколько год вам уже?
80. Я працювала в колонии с Волтером. 42 лет. Сюда приехала уже только потому, что меня муж инвалид первой рукой.
Как вы в колонию попали?
Ушла из Рогина, где работать.
А муж кем там працевал?
Не конструктором. Распредложение делал. Ложку, столовую, нержавейку. Пошел затачивать в инструментальный цех. Я сужденный зашел и ударил его 6-гранатом. молотком.
Кроню?
Черепа нету. Ни с пушки, ни с поля. Это мамин домик маленький. Доживают жизнь свою туда. Дети приезжают, сели дочка в корову держу. Без труда не вытянешь рыбку с пруда.
Косинец крыху помогал вам, который самый главный начальник был?
А, это племянник мой, Косинец Александр Николаевич. А что он поможет нам? Только, знаете, Паша, по медицинской части. У мужа была язва желудка. У Витебску сделали операцию. Это дети помогали. Другие раз человека найму.
Бульбу обогнать.
По хозяйству. Знаете, еще у нас проблема одна сельчан. Нету магазина. Приезжает Аввалавка. Когда приедет раньше, когда позже. И зимой мы по два часа выстаивали.
Так, а в ягоном доме кто зараз живе?
Никто не живет. Мать жила. А что это в городе? Просто как память отца. Подремонтировали еще.
Дорогу сказали, подремонтовали, дякую чему.
А кто знает, воду привели.
А газ?
Газ нет. И еще дают, если бы нам открыли магазин, это было очень хорошо.
Ну, собираетесь попросить у племянника?
Если бы я видела его, обязательно я бы сказала, что, Саша, знаешь, у нас острая необходимость, это магазин.
Зробить, думаете?
Ну, кто его знает.
Про скольки хат бачу на порозе 78-годовую с подарою Ядю Рабицкую. И она детализует вязковые проблемы.
Не, у хати у нас нема, у нас только колонки.
А, колонки проверили?
Да, не было у нас колонки. Лаго один был, а те конца не ходили в крыницу.
Это... Километр два?
Ну, тяжко было под гору. Зимой колонка замерзлась. А что делать? Корова у каждого была. А то теперь не держим уже.
Уклали крыху песком дорогу, коли у вас?
А, это давно еще было.
То, что родом в Косинец отсюль. Что-нибудь да помогал?
Ну, а мы откуда знаем? Расколкома были люди. У нас папка. Ну, и вот, конечно, поговорили, что будет все кричать. Ну, як? Надо вот жалобу. Так а что нам обращаться? К щенцу тогда надо.
Бо спочатку до його тітки, щоб я на йому сказала.
Так, кладбище, ёлки уже там валили, ще в пам'ятники. Хоча першого був суботня, так вони ще вбрали хорошо.
Після, правда, військові казали, що у часі номенклатурного суботника вирубленими під корень оказалися навокольні малинники здорової ёлочки, під якими сиділи, пам'ятали померлих. У ефірі «Радіо Свобода». Після вістки протягнемо.
Перед тим, як учинить забойство американського президента Джона Кеннеді у 1963 році, ягоний суайчиннік Лі Гарві Освальд 2 роки жив у Мінську, працював на заводі «Горизонт».
У Мінську він завів сябру, там женився, там народилася ягоная дочка. Усі 2 роки Освальд знаходився під пільним контролем КДБ. У чекістських документах американець фігурує під менушкою «Лі Гар».
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Кожный летний день на сайте «Свободы» – новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тогочасного менского поветра.
Я народился тут.
У эфиры «Подорожжа свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю протягнуть подорожжа по малой родиме витебского губернатора Косинца у вёсцы Росский селец.
На 500-летие после Франтишка Старын.
Помененность по Дарине Рабицкой задал и политичное питание.
А кто же у вас депутат сельсовета?
Не знаю. Знаете что, вот тут Витька Стаминский, больше как 8 человек, и он более знает, чем я.
84-годовый Миколай Хведорович Стаминский глядит настороженно с под лба. У 44-м поспел повоевать зенитчиком, после 35 год керуцом колгасе. Пережил шматликие негоды.
Был пацан, году 14, Сталина был колхоз. Жили плоховато тогда.
За палочки?
Да. Усадебный участок был, держал корову, свиней. Сейчас в этой деревне 5 коров.
А было?
60. До войны. Ну, у нас и то партизаны появлялись, не то.
Ванзюги. Мясовые рабовали?
Надо, так возьмутся. Даши там соли, сало. Много было, позабрали.
Полицаю, да?
Нахально, брат. Меня чуть не уловили. Пошел по улице.
Оправная повязку, бери винтовку.
Ну, да. Против советской власти уже облаву сделали. Я в погорб, батки корову забрали, челку. Куликовский был помощника начальника полиции тут у нас. Сразу его забрали, его расстреляли.
До сварения колгасов семейство Стаминских жило больше-меньше заможно.
У нас, кажется, был одноособником.
Одноособником. Сперва я не пошел в колхоз. Построил своими руками все. И ток, пуню, и хату эту. Конь был, колхоз.
У колгаса все забирали отразу.
Да. Дали чурбы. Ну, год посидел, канавы покопал, пришел домой и себя стал чувствовать плохо. Так у свой колхоз не взяли, а понижал я рад.
Сегодня суразмолца живил в информационной блокаде. По ящику только БТД и УНТ. Отсюль и отповедное ведание.
Вы оцениваете сегодняшнюю владу?
У нашей деревни чье депутат? Что он понаделал?
Ну, судилишь их так. Кандидатов одразу судили. Как вы лечите, это правильно тени?
Правильно я их повесил. Это же лач хотели перевернуть.
ты стараешь Лукашенко?
А кем Лукашенко был, Калікевича звергал?
Никем. Тогда разруха была. В Минску все поразрито.
А у Минску давно были?
Давно. Ну, году 15 не было.
Русский селец, где проживает якія паўсотні жыхару, уже 2 года месяца пасярод аднайменнага аграгарадка, в якім налічваецца 1500 жыхару. Устойлівае становішча паселішча нібыта павінна была надаваць школа, што за кіляметр ад вёскі, але дзяцей з пасёлка, дзе прэзідэнцкія домікі, возіць на аўтобусе. У вёсцы ж пражываю ўсяго 3 маладыя сям'і. По шляху я сустрэў 33-гадовую школьную прыбіральшчыцу Наталлю Батулу. На пачатку пытанне пра ўплывовы земляка.
Косінец сюда прыезжае, неяк адчуваецца на вашым жыцці ці не?
Сюда не прыезжаюць.
Колькі табе паклалі в заробку?
530. Каровы, кур, кролікі. Малако государству здаём. Около 900 рублей на
літр малака зараз.
Да, 150 вот так вот.
Тысячны.
За 10 дней с одной коровы. Кредиты вот стараемся выплачивать зарплату свою. Я брала вот мебель там, машину стиральную. Страшно, что государство чтоб не был должен. Ну, деревня быть проживем же, там свои молочины, бульбина своя. Это не город.
А Наташа, чего не копали вес?
Детям надо вот что-то развлекательное сделать, там спортзал хотя бы.
Сколько в школе деток?
56. Клуб не мешало бы тоже молодежь, у нас тут нет.
Дороги до школы в звучайном разумении не иснуе. По узкой стяжинце, хисткая кладуя про зарчаину, караскаюся наверх до старого липового гая, после якого открывается двухповерховый школьный будинок. Але я накировываюся у хатину побач, где 40-годзе проживая былый директор, былый секретарь парткаму, ды намеснік старшыні калгасу Барацьбіт, аж до конца минулого веку, спадар Миколай Ісаку. Гісторык по спеціальнасці, ён вядомы тым, што збіраў ды захоўваў 10-годзями краязнаўчы музей, які быў, кажуць, літаральна знішчаны. Высокі статны мужчына, паводле номенклатурнай звычкі, пра мэту візіту не спытывае. Маўляў, таварыш з цэнтру ўсё скажа сам. А я починаю с шести краєзнавчих питань.
Ну, назва «Русский селец» дивная, да? Откуда она походит?
Что со времен Ивана Грозного, когда тут войны велись. И России с...
Великим князством?
Княжеством Литовским.
Вёска оказалась...
Да, на меже. К востоку она поближе, поэтому она называлась «Русский селец», как и «Русский селец».
Жили тут и две старые девы, пани Лобковские. Их отец был царский, что генерал. Строил это имение. Здесь размещалась школа, центр колхоза, клуб до войны. А это гай... Судя по возрасту, лип 1850, так 60-го года. Короче говоря, вместе с имением он тут возник.
Я пришел сюда после окончания Могилевского листфака в 1968 году.
Сколько экспонатов было?
Около 3000. Создано 12 витрин. И в них находились что? Документы, монеты, растранжировали.
Когда вы сошли?
Да, когда я пошел в колхоз работать, витрины поломали, стенды уже при новом директоре спалили котельный.
Прозвище директора?
Ковалевский Сергей Петрович. Он и зараз директор. Был учителем в Толочинском районе, но там на охоте застрелил человека. Старик там собирал дрова, пальнул через кусты.
Его не судили, оказался братом начальника райотдела Толочинской милиции.
Вот, замяли.
В Толочинском районе человека забил, да. А в Варшанском музее спалил.
Спадар Ісакаў быў некі час сябрам КПБ, але...
Постепенно то все сошло. Я обратил внимание на то, что все были пенсионеры преклонного возраста.
Критично Миколай Кведорович ставится и до агрогородка.
Мне кажется, мы уже это проходили, Хрущевич. Да, когда был виден отток людей из деревни, они берут кредит, они вселяются в этот дом. Если б, например, человек свой дом строил, он бы его берег. А это было обезличено. И тогда, ну и оно и сейчас.
У вёсцы на полянце собрались и мясцовые у чакання молокозаводы. Сборщика, и обступили меня за всех боков.
А что у меня агрогородок?
Ну, что такое агрогородок? Это своя инфраструктура. Садик детский, школа рядышком. Асфальтировано все, культурно, там же не забор, ничего нет. Ничего нет, там дома построили все.
Где школа находится?
Доехать туда возможно детям? Невозможно.
Так это Наталья, вот здесь переживание. А он есть хозяин? Он везде хозяин. Ну там чуть что, мы косинцов? Ну, косинку, да, что-то не
будешь. На хвалях «Радио Свобода» прогучала аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Мы галасамі ды меркаваннямі аднавяскоўцаў назіралі, ці змянілася становішча іх у вёсцы Русский селец на Аршанщыне пасля прызначэння віцебскім губернатарам іх аднавяскоўца Косінца. Я думаю, слухачы зрабілі высновы самі, а з вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздарушага!
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не проспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы «Беларускай свабоды» гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягэрцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілягэрцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на частотах 5995 і 7475 кілягэрцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягэрцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.